Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь святого апостола Иакова Завидеева, что в Казенной Слободе, протоиерей Сергий Точеный. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, дорогие телезрители! Бог благословит всех нас с праздником с усекновения главы святого славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Спасибо, Господи. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и все интересующие вас вопросы по нашей сегодняшней теме можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. А тема у нас сегодня звучит так. «Память народа». Мы поговорим о патриотизме, о любви к родине. Тем более это актуально. Буквально совсем недавно мы праздновали день рождения нашей столицы, города Москва. Выборы прошли тоже, можно сказать, такое государственное, огромное такое значение для всего нашей, для всей нашей страны. Но я думаю, что начнем как раз с темы, которую сегодня, которую мы отмечаем. Это день трезвости. Что же это за такой день трезвости? Почему его отмечают? А вообще какова его история?
Ну, День трезвости существовал еще и до революции, и несколько лет назад по благословению Святейшего Патриарха Кирилла он был возрожден, и на самом деле необходимость в этом давно назрела, и я бы только сфокусировал чуть-чуть по-другому, что пьянство и наркомания – это не грехи, не совсем самостоятельные. Источником греха является все-таки гордость, и от нее уже рождается сластолюбие, сребролюбие, от этих трех уже все остальные страсти, и в том числе и страсть к винопитию или наркомании. Конечно, здесь они имеют духовную природу, и молитвой и постом побеждаются. Поэтому этот праздник, который сопряжен также со строгим постом, и очень уместно молиться об исцелении людей, страждущих от этих недугов. О чем, собственно, и сегодня мы все молились и слышали в храмах послание Святейшего Патриарха Кирилла.
Надо отметить, что этот праздник не просто так появился, да, вот уже сказали, что еще дореволюционное время, и особо важная роль как раз церкви именно вот в трезвении народа была. Вот,
многие священники очень активно занимались этим, и отец Иоанн Кронштадтский, и многие-многие другие пастыри основывали общество трезвости, где подчас целыми селениями люди отказывались от употребления алкоголя вообще. Сейчас, может быть, это было бы тоже актуально. Хотя церковь никогда не была против вина, да, тем не менее
пьянство осуждалось.
Пьянство, да, неумеренное употребление всегда осуждалось, и люди эти, они вызывали сострадание со стороны окружающих.
Тем более сейчас есть такая печальная вещь, упрямая вещь, это статистика. Действительно, очень пьющие регионы. И, кстати, если говорить о регионах вообще России, да, буквально недавно видел график, то самые непьющие, практически непьющие, это Северо-Кавказский регион, а некоторые области, где более такие традиционные религии, там, может, в Алтайском крае, не буддизм, как подавляющее большинство исповедующих буддизм. Но вот Центральная Россия, Дальний Восток — это очень пьющие регионы. Действительно, это, наверное, из самых ярких проблем. И если говорить, да, в контексте Дня трезвости, что пьющий народ, это, скорее всего, ведет к погибели целого государства. Если мы хотим сегодня говорить о памяти народа, о будущем народа, о прошлом, великом прошлом, сейчас мы имеем, я думаю, что не менее великое настоящее, очень такое амбициозное, на самом деле, все в наших руках. Но если говорить уже конкретно о патриотизме, я думаю, прежде всего лучше начать с Священного Писания. Что Священное Писание нам говорит как раз о памяти народа, о патриотизме?
О патриотизме, ну, я бы вспомнил слова, которые от лица Бога передал пророк Исаия. Говоря о том, что мы с вами можем лишиться, по-моему, это 3 глава, что Господь говорит, что Он отнимет за нечестие народа, отнимет и старца, и мудрого, и военачальника, и, говорит, и юнцы будут управлять вами, да, и постигнут народ различные бедствия. За нечестие, за отступление от заповедей Божиих. Поэтому, наверное, патриотизм с точки зрения нашей религии, если почитать хотя бы книгу пророка Исаии, я не говорю про другие книги Священного Писания, патриотизм можно сформулировать как исполнение заповедей Божиих. И патриот тот, кто тщательно исполняет заповеди Божии. К сожалению, сейчас это так не звучит в нашем обществе. Сейчас мы немножко как бы уклонились от этого и чуть-чуть начинаем незаметно для себя эти заповеди нарушать. Незаметно, потому что мы не чувствуем подчас, что становимся соучастниками нарушения каких-то заповедей, причем очень серьезных. Допустим, заповедь «не убей». Вот святейший патриарх Кирилл активно борется за то, чтобы вывести из бюджетного финансирования аборты, кроме медицинских показаний. И тем не менее мы видим, какое отчаянное, яростное сопротивление это встречает в обществе, в том числе даже со стороны людей, как бы православных. А фактически мы становимся все соучастниками этих дел, если мы финансируем. И мы не возражаем против того, что мы финансируем это. Незаметно мы как бы становимся основой своего благополучия на чужом несчастье. А, как известно, на чужом несчастье счастье не построишь. И на крови этих невинных младенцев вряд ли мы что-то доброе построим.
То есть невольно, получается, наши налоги, которые мы ежемесячно отчисляем, частично идут на аборты. Таким образом, мы тоже являемся участниками вот этого греха?
Ну, соучастниками.
Соучастниками.
Невольными как бы соучастниками. Впрочем, может быть, и кто-то вольный. Если человек выступает за эту систему, то, наверное, он и в свое время, да и сейчас, наверное, мы же понимаем, что эта кровь вопиет к небу. Да, и не презрите малых сих. Господь говорит, что ангелы их видят лицо Отца Небесного.
Но ведь как бы вот вроде как запрещают, а как же, разве ситуация как-то меняется в лучшую сторону? Ну, запретили участвовать, вывели из вот законодательства, да, ну, хотят вывести. А какое решение-то, какой проблемы вообще? Вот как сделать так, чтобы действительно количество абортов уменьшилось? Чтобы вообще такого вопроса не поднималось, как это было когда-то очень давно?
Ну, наверное, речь не только об абортах.
Ну, конечно.
Это количество абортов, это в том числе и среди православных, людей, называющих православными, это следствие в целом, скажем так, нехристианского воспитания людей. Люди воспитываются в парадигме такого гедонизма. То есть, когда гордость и сластолюбие, и сребролюбие диктуют, что главное — это повышение своего личного ВВП. Главное — повышение зарплаты, статуса, уровня жизни. Что уровень жизни объявляется целью жизни христианской. не стяжание Святого Духа, не обожение человека, а повышение уровня жизни. Поэтому все, что мешает этому повышению, оно должно быть устранено. Поэтому о каком патриотизме можно говорить? Если патриотизм можно продать хотя бы за дешево, то почему же его не продать, если это может повысить уровень жизни? Если можно за счет убийства повысить уровень жизни, то можно за счет убийства. За счет воровства, то тоже можно и за счет воровства повысить уровень. За счет неплаты налогов тоже хорошо. За счет неуплаты, допустим, десятины на храм, что является обязанностью каждого христианина, да, то тоже на церковь мало кто сейчас платит, к сожалению, эту десятину.
Вот если о десятине поподробнее поговорить.
Ну, поподробнее, может быть, кто хочет, это пусть почитает 7 главу послания к евреям апостола Павла. Там очень подробно об этом написано. А в принципе, да, это то, что нам не принадлежит. Это то, что принадлежит Богу. Это то, что должно быть по праву принадлежит Богу. И, ну, во-первых, я сомневаюсь, что человек сможет воспользоваться этими средствами, поскольку Бог найдет способ их изъять, так или иначе, из обращения. А если даже воспользуется, то да не думает, что это принесет ему какое-то счастье в этой жизни или в будущей. Поэтому даже если мы говорим о финансовом благополучии нашего Отечества, то тоже оно, наверное, не состоится. Пока мы все образно говоря, повязаны в этих массовых убийствах, образно говоря, повязаны в этих массовом воровстве. И если человек не платит налоги Богу, Богом установленные налоги, в Священном Писании это очень четко прописано, то как можно от него ждать, что он будет платить налоги, установленные человеком, то есть государством? И мы удивляемся, как же человек, он не платит налоги, утаивает налоги. Давайте его усовестим как-то. Или там заставим, призовем еще к чему-то. Я боюсь, что это невозможно. Если человек Бога не боится, то он и людей не стыдится. Ну, я говорю образно. Люди не осознают это. Не то, что они сознательно противятся истине, сознательно там вот идут, считают себя убийцами или ворами, да? Но так или иначе, если не окажется ли, что на страшном суде к нам будут предъявлены обвинения и в этих убийствах, и в этих хищениях, скажем так. То есть есть вещи, которые мы делаем как бы неосознанно, и может быть, нам стоит иногда задумываться над тем, что мы делаем, зачем мы делаем. Допустим, праздник Дня города, прекрасный праздник, и 870 лет, а устраивается вот такой вот концерт на Красной площади, да? Замечательно. Но никто не задается вопросом, а может быть, надо было как-то скорректировать.
Договориться, сам, да?
Ну, не то чтобы договориться. Здесь, ну, надо иметь любовь, наверное. Мы говорим о любви. Да, если мы говорим о патриотизме, то мы говорим о любви к отеческим гробам. Вот эти отеческие гробы находятся на Красной площади.
Вот отеческие гробы на Красной площади. Ну, там много кто лежит.
Хорошо. Да, вот хорошо. Мы относимся к этим людям и к их деяниям по-разному. И не все мы, может быть, одобряем. И тем не менее, это о мертвых или хорошо, или ничего. То есть их вечная участь в руках Божьих. Это не дает нам право устраивать, скажем так, на их костях какие-то пляски. Почему не сделать формат более близкий к тому, что делается на День Победы или на вот День Кирилла и Мефодия, просветителей славян, когда 24 мая прекрасный там проходит концерт. Вот тем мы почему говорим о любви? Ведь у тех людей, которые продумали программу этого концерта, у них, наверное, тоже есть любовь к кому-то, к своим, допустим, родителям. Я бы задал бы, или предложил бы, так сказать, мягко, вот если мы касаемся, может быть, не переходим на личности и не надо, а в целом как бы рассуждаем об этом, предложил бы, может быть, людям этим подумать, а на кладбище, где лежат останки их родителей, их предков, они бы стали делать такой концерт? Или какой-то другой, может быть, сделали бы формат? Может быть, надо, вот нам не хватает, может быть, чуть-чуть любви. Подумать о том, что мы кому-то можем причинить боль тем, что мы делаем. Потому что вот как известный фильм про государя-императора, старостатерца Николая Александровича II.
Это вот тот самый фильм, да, о котором сейчас говорят.
Да, тот самый фильм, о котором сейчас много говорят. То создатель этого фильма обвинил противников в том, что они слишком любят государя-императора. Но насколько это корректное обвинение? То есть он хочет сказать, что он не любит его? Или как? А если бы кто-то снял фильм о его родственниках, которых он любит, как бы он отнесся к этому? То есть, когда мы что-то делаем, ведь, ну, можно же снять такие же какие-то скабрезные картины и про патриарха Авраама, которого было достаточно сложно. Ну, один эпизод с передачей в жены фараону его жены Сары, да, он отдает свою жену, выдавающую за сестру, отдает ее за фараона. Или как он берет наложницу, да, Агарь, а потом изгоняет их. Это очень, так сказать, тема тоже может быть обыграна.
Но как угодно.
Как угодно. Надо ли это обыгрывать? Или если кто-то возьмется, не возникнет ли протест у мусульман, у евреев, у нас, безусловно. Эта личность является для нас священной. И не только для нас, и для Бога. Бог говорит: я Бог Авраама, Исаака и Якова. Почему мы накладываем некое табу на это? Если мы любим пророка Давида, то тоже у него была достаточно сложная история с женой Урии в Версавии, да? И он впал в прелюбодеяние и убийство, и это тоже можно как-то скабрезно обыграть. Надо ли это делать? Надо ли обыгрывать какие-то вещи, если это может кого-то задеть, кому-то причинить боль? Или и надо ли обвинять человека в том, что он любит в кого-то, оскорбляя чьих-то родителей? Ведь это, понимаете, это наши предки. То есть мы имеем ли любовь к отеческим гробам? Если имеем, то почему мы позволяем себе такое по отношению к ним? Или все-таки это не на те, кто это делает, для них эти гробы не являются отеческими?
По всей видимости, не являются.
Ну, тогда кто-то хочет надругаться над нашими отцами, над нашими предками. Почему мы не выступаем против? Или если мы выступаем против, нас обвиняют в том, что мы слишком их любим? Вот вопрос. Ну, этот вопрос, как бы, если мы говорим о патриотизме, то, наверное, мы должны стараться иметь больше любви. Больше любви к отеческим гробам. И уважение, наверное, к тем людям, которые в том числе и находится на Красной площади. Их деяния мы, безусловно, не все принимаем и приветствуем. Но, опять же, наше стязание, том, как они, какой был царь или какой был там генералиссимус, кто они, что они, что они делали. Можно какие-то их деяния обсуждать, наверное, анализировать. Ошибки, провалы, удачи. Это хорошо.
Есть наука, история. Она этим
замечательно
занимается.
Но зачем переходить на личности и оскорблять память этих людей? Еще раз говорю, они предстоят суду Божьему. Угу. Кто поставил нас судить этих людей?
Ну, это вот говорят, потому что это творчество. Это выражение творчества, это свобода человека.
Несомненно.
Да, ну вот он выразил так
ее. Несомненно. Несомненно, то, что человек, да, может, и все мне позволительно, но не все полезно. Да, свободу призвано вы, братья, но не делайтесь рабами человеков. Творчество — это замечательно, но если человек, что-то делая, причиняет кому-то боль этим, то, может быть, он согрешает. Я не говорю, что он точно согрешает, но, может быть, ему надо, стоит задуматься о том, как сделать это помягче.
Вот как нам реагировать все-таки, вот если практически, да, мы сейчас обсудим дома, обсудим с родными, с друзьями. Ну, к чему-то придем.
Обсудим что?
Ну, обсудим эту проблему. Отношения людей, ситуацию в стране. Тот же фильм, который про Николая II сейчас. Кажется, в Владивостоке сегодня или в ближайшие дни, я, к сожалению...
Уже состоялось. Да, уже... Я слышал, состоялось. Да, его премьера в Москве пока отложилась.
Меньше чем за сутки были раскуплены билеты на эту премьеру. Хотя столько мнений и разговоров о этом фильме было. Ну а что же нам делать-то, получается? Вопрос один.
Ну что нам делать? Еще в 19 веке, когда, казалось бы, все было очень прекрасно и хорошо, святитель Игнатий Брянчанинов сказал, что тайное беззаконие уже в действии. Не покусись своей немощной рукой остановить ее. Уклонись, и довольна с тебя. Поэтому, если мы можем в чем-то уклониться, то лучше уклониться. Почему мы говорим, что мы против абортов, но Святейший Патриарх очень здесь четко сказал, что мы на данный момент не выступаем за запрет абортов. Выведите хотя бы...
Из налога.
Да, хотя бы... Пусть это будет личное дело каждого. Пусть это будет дело совести того, кто это делал, кто решился на этот тяжкий грех. Поэтому лучше, может быть, здесь пытаться хотя бы по мере сил уклониться от того, что, от чего мы можем уклониться.
Ну, уклоняясь вот таких моментов, обсуждений, какого-то противодействия, это не кажется ли, что какая-то пассивность некая может привести к более печальным последствиям? Вообще любой проблемы, социальной, политической, ну какой угодно.
На самом деле, наверное, нет. Наверное, уклонение от греха – это не пассивное действие. Это, наоборот, это самое активное из всех действий, которые только может быть. Это самое тяжелое, самое трудное, что из всего, что может быть. Потому что для этого надо идти против течения. Для этого надо идти против иногда того мейнстрима, который существует сейчас в мире. Я бы сказал, мировом. И Россия в каком-то смысле, она идет против этого мейнстрима. Здесь нельзя, наверное, говорить, что у нас все так плохо. У нас все не так плохо, но и не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому, наверное, так, как мы того заслуживаем, по сути.
А вот происходит какая-то проблема, да, в нашей стране касательно истории. Ну вот, например, в 90-е годы снесли много памятников. Сейчас буквально в этом месяце будет 140 лет со дня рождения Дзержинского. Вопрос поднимается, поставить памятник на Лубянской площади, вернее, вернуть его на то место, где он был, в начале 90-х его оттуда убрали. У нас как-то получается рушили старый мир, строили новый, потом этот новый мир опять разрушили, опять что-то строим. И получается, каждое поколение стирает историю предыдущего поколения. Почему так происходит? Почему на Западе, на который так часто нам указывают и приводят в пример, почему-то редко где, мы не берем последние события в США, там у них свои там проблемы, почему у нас так хотят в стране переписать историю, переделать, опорочить, забыть? Почему так происходит?
Ну, здесь, наверное, не только у нас, действительно, и в Соединенных Штатах это происходит сейчас, и со стороны, наверное, особенно хорошо видно, насколько это действие, ну, не очень сбалансированное, мягко говоря. Оно может привести к гражданской войне и к каким-то серьезным последствиям. То есть этот конфликт может вылиться в большие какие-то потрясения. Поэтому, наверное, памятники стоят для того, чтобы была память. И память не только о хороших каких-то событиях, но и о плохих. Допустим, в Хиросиме оставили здание, да, которое не стали реставрировать после взрыва 6 августа 1945 года. Когда сбросили бомбу «Малыш», да, да, на этот город, оставив его как память. Память не о хорошем. Мы почему-то говорим, что если это памятник, то это памятник чему-то доброму и хорошему. Угу. Памятник – это не только память о хорошем. Память надо сохранять и о том плохом, что у нас было. Может быть, о чем-то противоречивом, что было. Если мы чего-то не понимаем, что было в прошлом, то это не значит, что надо это уничтожать и стирать с лица земли. Может быть, и пусть стоит и памятник и разным людям, и там, и Кромвелю, и Карлу, пожалуйста. Стоят разные памятники разным личностям и напоминают о разных страницах нашей истории, в том числе предупреждая о том, чего, может быть, нам не надо повторять.
У нас происходит обратный процесс, да, то есть стирается память народа, переписывается. Люди не помнят, что говорит, даже я в своей семье, например, я уже вот про дедушку знаю, дальше я не знаю никого.
Да, у нас, к сожалению, почему-то нам внушили или пытаются внушить, что главное наше... Цель нашей жизни – это повышение вот ВВП, повышение уровня жизни. А оно невозможно без свободного передвижения капиталов, услуг, товаров, рабочей силы. А если вот мы вспомнили там про Хиросиму, то в той же Японии там нет свободного передвижения капиталов. Там у каждой префектуры свой банк. Нет свободного передвижения рабочей силы. То есть японец, если он устроился работать, обычно он работает до конца своих дней.
И нельзя говорить о тоталитарном режиме, который...
Нет, они свободны, они могут менять. Просто там это не модно, не принято. Там традиционно вот они не принимают рацион, допустим, чужой. Вот там продаются гамбургеры и кока-колы, но есть свой рис, рыба, водоросли какие-то.
Свое родное, да?
Да, огурцы маринованные. То что-то вот свое есть какое-то, да. Они не покупают рис за границей. Они не отказываются от традиционных каких-то отношений, от уважения к предкам, к памяти предков, которые, может быть, тоже совершили много злодеяний. Там достаточно сказать, что, по-моему, 35 миллионов китайцев было уничтожено во время Второй мировой войны японцами. И, наверное, это деяние, за которое они могли бы презирать своих отцов и дедов. Но там этого не происходит.
Но они как-то осуждают, может, это говорится об этом как-то? Или
можно,
это просто...
Так в том-то и дело, можно осуждать деяние, но не осуждать личность совершившую. Мы делим, как христиане, мы отделяем грех от человека, который грех совершает. Мы понимаем, что грех — это болезнь. И больного человека надо не убивать, его надо лечить. А лечение состоит в том, чтобы избавить его от болезни, отделить его от болезни, не соединять его с болезнью. Почему Авадорофей говорит, что если мы скажем, что человек украл, то мы осудим его деяние. Но если мы скажем, что он вор, мы осудим его расположение его души, всю его жизнь. Поэтому не... Может быть, и не надо... Я привел Японию как пример того, что не только на Западе есть примеры сохранения своей памяти, но есть и на Востоке. И пример того, что совершенно не обязательно нам открывать рынки, допустим, открывать, там, делать какие-то вот эти вот... Разрушать традиционный уклад совершенно не обязательно. Есть примеры того, как в традиционном укладе и ВВП растет, и технологии, и какие-то прорывные решения принимаются, и достигаются очень высокие результаты.
Население растет.
И в том числе и население. Угу. Поэтому это тоже один из примеров. Наверное, таких примеров можно привести больше.
Но это самый яркий такой.
Ну, да, самый яркий пример действительно... Государство, которое рядом с нами находится и не отказывается от своих традиций.
Самобытность, такое самоопределение — это будущее каждой страны, получается.
Ну...
Ты только начинаешь уходить от своей истории, от своего уклада, получается проблема.
При том, что, да, японцы — это язычники, да, синтоизм — это язычество, это поклонение всем вещам, которые есть. А у нас есть нечто большее. У нас есть богооткровенное знание. И, наверное, мы могли бы более активно, может быть, держаться за нашу традицию.
Дед Сергий, у нас есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Постараемся на него ответить. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой. Сегодня день усекновения главы Иоанна Предтечи. День постный. А почему он праздником называется?
Интересный вопрос.
Нет, в православной традиции переход человека праведного из жизни временной к жизни вечной является праздником, потому что апостол Павел говорит: «Хочу разрешиться и со Христом быть». Поэтому и мы тоже понимаем, что радуйтесь праведнее, а Господи, да, правом подобает похвала.
Это был пророк.
Пророк, да. А что? Пророк тоже радуется встрече с Богом.
Угу.
Даже больше, наверное, чем все остальные.
Спасибо большое за вопрос.
Спасибо, вопрос очень хороший.
Мы продолжим. Так вот, мы говорим о истории, о каких-то таких светских мотивах. Пример Японии мы привели. Так вот, в нашей стране, вот, понятно, да, что все говорят о патриотизме там, и так далее, и так далее. Там какие-то всплески патриотизма, вот Крым, например, там, не знаю, еще сборная по футболу выиграет что-нибудь, там еще как-то там вот гимны начнут петь, ну что угодно. Наша православная страна, которая когда-то была православной, сейчас мы сложно назвать нашу страну действительно православной, но опять же, вот Святая Русь, какие-то опыты святых отцов, у нас очень много и старцев было, вот. В каждом времени свое, конечно. Какой путь вообще России, вот именно вот церковью, ее роль в нашем становлении?
Я, честно говоря, может быть, что-то скажу сейчас резкое, но, наверное, у России нет будущего без церкви, без Бога.
Угу.
Как не было будущего и у еврейского Бога избранного народа. То есть еврейский народ, Бога избранный, да, отвергнув Христа, услышал такие слова: «Се оставляется вам дом ваш пуст». Вот как бы мы такие слова не услышали бы тоже. И тогда от пророка Исаии тоже последует к нам такое же предупреждение, что отнимется от вас и военачальник, и мудрец, и будут управлять вами юноши. И тогда вполне возможно, что нас постигнет катастрофа и похлеще той, что была 100 лет назад. Потому что, к сожалению, мы говорим о патриотизме как действительно как о болении за футбольную команду, а не как о выполнении заповедей Божьих. Каждый, кто считает себя патриотом, должен выполнять заповеди Божьи. Не убивать, о чем мы говорили, да, что мы, к сожалению, нарушаем. Не воровать, тоже получается. Все население практически так или иначе десятину эту утаивает. Угу. Про налоги я молчу. Это уже, так сказать,
ну, хотя бы быть
в
верным,
кавычках, святое.
Верным своей жене, например.
Тоже это не модно. Вот, кстати, вот нету моды на
чистоту.
На чистоту.
Целомудрие. Да, нету, да. Действительно.
По всем каналам становится, скажем так, объектом всех прайм-тайм-шоу становятся не люди, которые живут долго в браке и верны друг другу.
Так это неинтересно же.
Почему? Это как раз очень интересно.
Для, с точки зрения, наверное,
с точки
директоров
зрения...
там, каналов, ну, это рейтинг, это же реклама, это же деньги.
А вот мы об этом и говорим, что на первом месте опять становится у нас, не у нас с вами, а вообще в нашем обществе, становится повышение уровня жизни. Деньги становятся на первое место. То есть не можете Богу служить и мамоне. Поэтому, когда встает на путь стяжания денег, тогда действительно продаются вот эти интересы. И уже не важно, сколько людей пойдет по этому пути, по тому, который будет формироваться для подрастающего поколения.
Угу.
К сожалению, к сожалению. Ну, мы говорим о почтении к родителям. То же самое. Вот любовь к отеческим гробам. Да? Тоже пример, вот Красная площадь. Я не против того, чтобы там были какие-то концерты. Но тогда, если... Или надо формат концертов приближать к тому, что вот мы делаем в церковные праздники.
Что-то
патриотическое что-то, да.
Да.
Это... Или тогда, может быть, поговорить о том, чтобы убрать оттуда захоронение. Пожалуйста, пусть это будет концертная площадка. А все урны эти можно куда-то перенести в другое место.
Такова ситуация. Но мне кажется, что самые основные вот такие очаги патриотического воспитания, они в церкви. У меня очень, очень много, я могу так сказать, даже друзей священников, которые намного меня старше, но они действительно становятся, ну, как вот... как друзья, с которыми ты говоришь на разные темы, обсуждаешь, и не только для меня, да, как простого парня, даже для своего прихода. Ведь мы почему-то, вот все так говорят про Украину, может, плохо, да, там идет пропаганда такая по телевизору и так далее. А сколько батюшек с Украины? И вот порой приходишь на приход, у меня есть знакомый батюшка, он, у него корни с Украины, он там родился. Ну, так получилось, служит в Москве. Он почему-то говорит о патриотизме, о русском народе, он объединяет детей в кружки, они там самолеты какие-то там делают, там запускают, каждый самолет ребенок называет именем кого-то прославленного советского летчика, да, да что угодно. Но ведь Такой парадокс получается. Получается, что вот, хотят храм построить, а в храмах красивую аллею. Люди против, большинство против. Вот сейчас вот выборы произошли, победили люди, которые против храма. А что приход такой маленький в районе не мог проголосовать за кандидата, который был бы за храм? Почему вот такого, нет такого сознания вот в людях, простых людях? Почему именно вот в церкви об этом говорится? Почему на уровне государства, нет, ну, говорится на уровне государства, но так мало? В чем проблема-то?
Ну, к сожалению, есть некая апатия у людей, некое, может быть, недоверие к этой власти. Традиция самоуправления, на самом деле, она была еще с Ивана Великого, угу. которого сейчас Грозным называют, да, с Ивана IV. И самоуправление, оно было. Были старосты в селении, были какие-то активисты, которые управляли. Сейчас, ну, скажем так, из нас это вытравили. Вытравили, и
все. Зачем эти голосовать, так выберут кого
тяжело,
надо?
Тяжело, да? Тяжело это обратно вернуть. Активность, она есть. Активность есть у молодежи. Молодежи активность подчас даже чересчур перехлёстывает. Но я надеюсь, что с ними произойдет, как с преподобным Никоном, оптинским старцем последним, который был Николаем Беляевым. И тоже, если почитать его дневник, он первый год по приходе в Оптину пустынь вел дневник, то там очень интересно видно трансформация этого молодого человека, совершенно светского. Он был верующий человек и воспитывался в православии, но, тем не менее, он был совершенно вот человеком светским. И воспринимал, и даже чуть не попал вот в какую-то из революционных этих ячеек. Чудом, может быть, молитва старца в Арсенофии, его удержали от этого. И вот он описывает, как меняется его, ну, не то, что он описывает, дневник показывает очень хорошо, как меняется его отношение к церкви, к государству и к патриотизму, что то, что казалось. На самом деле, может быть, стоит вспомнить о том, как отец Алексей Мичев напутствовал одного из отъезжающих в эмиграцию людей, когда тот просил благословения уехать, это был, по-моему, уже 24-й год, то отец Алексей сказал, что так посмотрел на него, по его пытливо, и говорит: вы не думайте, что ваше дело бороться с большевиками, это совсем не ваше дело. Придет время, и Господь уничтожит это, как ветер ломает мачтовый лес. А пришло время, и сейчас пытаются найти какие-то экономические причины, политические, военные, что это вот холодная война, гонка вооружений, что это вот американская политика вот разрушила Советский Союз или коммунизм. Но думаю, что отец Алексей с этим бы не согласился. Все-таки причина этих потрясений, она лежала не в плоскости экономики и политики, не в военной сфере. Это была причина духовная. Отступление от веры предков, от традиций. Потому что всеобщее охлаждение, об этом пишут очень многие современники. Об этом предупреждал святитель Филарет Московский, говоря, что еще там несколько поколений, и все, об этом говорил святитель Игнатий Брянчанинов. О том, что...
Так это как гнойник. Назревало.
Это назревало.
Да. Это потом назревало, это прорвалось, да. И было очень больно.
Как раз экономически и политически Россия была как никогда сильна. И даже Владимир Ильич Ленин...
Не верил в то, что будет...
В январе, да, писал о том, что я не доживу. И, может быть, наши дети, только внуки, может быть, доживут, смогут. Ну, сам говорит, я не доживу. В январе 17-го года. А в феврале произошло уже отречение государя-императора. Поэтому причина — это духовная. революции. Если мы не осознаем это, то мы не сможем избежать повторения такого, к сожалению. Мне не хотелось бы здесь какие-то кликушествовать или какие-то пророчества изрекать, но факт остается фактом, что нарушение заповедей всем народам, оно так или иначе приводит, или мы верим тому, что пророк Исаия писал, или мы не верим. Или мы, скажем так, понимаем, что Бог управляет всем мирозданием. Или мы думаем, что мирозданием управляет экономика, политика или гонка вооружений.
Можно привести слова знаменитого русского историка Ключевского. Он сказал так: «История — это не добрая учительница, а строгая надзирательница». Я уже буду немножко добавлять, перефразировать, да, но она очень строго наказывает за невыученные уроки. Это самая, наверное, простая фраза, действительно. Не зная прошлого, не зная ошибки, не изучая их, самое главное, причину не узнавая этих событий, мы можем просто опять напороться на те же грабли. Ну, как это у нас
зачастую бывает. От чего да избавит нас Господь? Я хочу все-таки здесь сказать, что
завтра
Святая Церковь прославляет память двух великих созидателей земли русской, Даниила Московского и Александра Невского. Угу. И мы надеемся все-таки, что заступничество и молитва этих великих князей и сонма русских святых, все-таки сохранят нашу Родину. Да и что наша Родина? И весь мир. Мы же не желаем противопоставлять себя остальному человечеству.
Мы за многополярный мир.
Мы как раз за то, чтобы за мир во всем мире. Да. Если говорить об этом не как о каком-то клише, а действительно как о цели. И мы понимаем, что святые отцы говорили о всех человеках, что все люди, дети Адама, все призваны в Царствие Божие. Господь любит всех и желает мира между всеми народами. А враги у нас другое имеют естество. Это падшие ангелы, это наши грехи. Поэтому нам ополчаться надо прежде всего против наших грехов и против тех духовных злобы поднебесной. А людей надо любить. И желаем, чтобы любовь была и у тех творцов, которые снимают фильмы, какие-то записывают передачи или книги пишут, чтобы они руководствовались бы не желанием заработать денег, не желанием показать, эх, какой я молодец, сделал то, чего никто раньше не делал, а желанием того, чтобы своей лирой пробуждать добрые чувства, как сказал классик. Угу. Дай Бог и им, и нам мудрости и побольше любви.
Спасибо вам большое за то, что нашли время прийти сегодня к нам. Мы поговорили на очень интересную и сложную тему. Огромное вам спасибо от наших телезрителей, от нашей команды.
Спасибо вам.
Дорогие друзья, напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма святого апостола Якова Заведеева в Казённой Слободе, протоиерей Сергий Точёный. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.